следующую среду во время последнего антракта улыбающийся капельдинер снова принес Женни букетик фиалок. «Надо же! Неужели снова мой студент?» «Да, мадемуазель». «А какого он из себя?» «Не знаю, мадемуазель. Может поинтересоваться у швейцара?» «Нет, это ни к чему». На следующей неделе она не была занята в среду в спектакле, но когда в четверг явилась на репетицию, букет фиалок, на этот раз слегка увядших, дожидался ее в уборной. Уходя, она остановилась возле каморки швейцара. «Бернар, а что, фиалки мне приносит один и тот же молодой человек?» «Да, мадемуазель, в третий раз». «Каков он, этот студент?» «Славный такой, даже очень. Тощий, впалые щеки, усталые глаза, темные усики, пенсне и шпага на боку. Вместе смешно смотрятся. Право, мадемуазель, у него такой влюбленный вид. Всякий раз, протягивая мне букет со словами «Для мадемуазель Женни Сорбье», он краснеет». «Почему же он всегда приходит по средам?» «Разве мадемуазель не знает? В политехнической школе в среду нет занятий. Оттого по средам партер и галерка полны студентами, и каждый приходит со своей девушкой». «Мой тоже с девушкой?» «Да, но только это его сестра, они поразительно похожи». «Бедный мальчик, будь я смелее, Бернар, то попросила бы вас пропустить его разок за кулисы, чтобы он мог самолично преподнести мне фиалки». «А вот этого я вам делать не советую, мадемуазель. Эти театральные воздыхатели безопасны, пока их не замечаешь. Издали из зала любуются актрисами, и с них этого довольно. Но стоит выказать им малейший знак внимания, от них уже не отвяжешься, они становятся невыносимыми. Дай им палец, они попросят ручку, дай им ручку, попросят взять под локоток. Вы вот смеетесь, мадемуазель, а я по опыту знаю. Вот уже 20 лет, как я на этом месте. Уж довелось повидать влюбленных и девушек, и молодых людей, и пожилых господ. Цветы там, записки — это я всегда принимал. Но позволять подняться наверх — извините. Вы правы, Бернар, будем бесчувственны, осторожны и жестоки. Это не жестокость, мадемуазель, а благоразумие. Прошло несколько недель. Каждую среду Женни получала свой скромный букетик. В театре уже знали об этом. Одна ее приятельница из актрис как-то сказала Женни: «Видела я его, твоего студента. Очаровательный и такой романтичный на вид. Просто создан, чтобы сыграть, с любовью не шутит. Или в подсвечнике». «А как ты поняла, что это он?» «Да я случайно оказалась рядом с каморкой швейцара, когда он пришел с цветами и робко попросил: передайте мадемуазель Сорбье, пожалуйста». Это было очень трогательно. По нему видно, что он очень тонкий и умный, боится показаться смешным, но все же не в силах скрыть волнение. На мгновение я даже пожалела, что он приходит не ко мне. Уж я бы его отблагодарила, утешила. Заметь, он ни о чем не просил, даже увидеть тебя не пытался. Но будь я на твоем месте, ты бы пригласила его? Да, на минутку. Вот уже несколько недель, как это продолжается. Скоро гастроли, ты уедешь. Никакого риска, что он станет досаждать. «Ты права», — молвила Женни, — «безумие пренебрегать поклонниками тогда, когда они многочисленны и молоды, чтобы потом, 30 лет спустя, когда их ряды поредеют, бегать за ними уже лысыми». В тот вечер, выходя из театра, она попросила швейцара: «Бернар, в следующую среду, когда студент придет со своими фиалками, велите ему подняться и вручить их мне после третьего акта. Я играю в мизантропе. В этом спектакле я ни разу не переодеваюсь. Я поднимусь в свою уборную и там приму его. Нет, Я буду ждать его в коридоре у лестницы. Или лучше в артистической гостиной. Хорошо. Мадемуазель не боится? А чего бояться? Через 10 дней я уезжаю в турне. Молодой человек тоже не волен собой распоряжаться. Очень хорошо, мадемуазель, то, что я вам говорил. В следующую среду Жени, испытывая горячее желание понравиться, невольно играла с Элемену для незнакомца. В антракте испытывала чуть ли не нетерпение. Войдя в артистическую гостиную, она принялась ждать. Вокруг нее сновали театральные завсегдатаи. Директор-распорядитель беседовал с Бланш Пьерсон, которую считали соперницей Жени. Но черной с золотом униформы так и не появилась. Нервничая, она нетерпеливо бросилась к капельдинеру. «Никто меня не спрашивал?» «Нет, мадемуазель». «Нынче среда, а я не получила своих фиалок. Может, Бернар забыл прислать их наверх? Или произошло какое-то недоразумение?» «Недоразумение, мадемуазель? Какое недоразумение? Хотите, чтобы я сходил к швейцару?» «Да, будьте добры. Или нет, не надо. Я увижу Бернара после спектакля». Она стала смешна самой себе. «Ну что мы за странные животные? Полгода я едва ли замечала робкую почтительность этого юноши, и вдруг, стоило мне не получить в очередной раз привычной дозы поклонения, я впадаю в беспокойство, словно жду не дождусь любовника. Ах, Селемена, как же ты будешь сожалеть об Альцесте, когда он в большом горе покинет тебя?» После спектакля она заглянула к швейцару. «Ну что, Бернар, вы не прислали ко мне моего поклонника?» «Мадемуазель, как нарочно, сегодня он и не пришел. Стоило мадемуазель пожелать принять его, как он впервые за полгода не появился». «Странно. Думаете, его предупредили, и он испугался?» «Да нет, мадемуазель, никто не был в курсе того, что мадемуазель и я...» «Мадемуазель никому не говорила? Я и подавно. Об этом я даже с женой не говорил». «Но как вы в таком случае это объясняете?» «Да никак, мадемуазель. Мало ли что случается. Может, ему надоело. Может, заболел. В следующую среду увидим». Но и в следующую среду не было ни студента, ни фиалок. «Что делать, Бернар? Как вам кажется, можно ли отыскать его через товарищей? Или через руководство школы?» «Но как это сделать, мадемуазель? Мы ведь даже не знаем его имени». «Верно. Ах, как печально! Все погибло, Бернар!» «Да нет же, мадемуазель! Этот год был ознаменован для вас потрясающим успехом. Теперь вы отправляетесь в турне, вас ждут новые победы. Считать, что все погибло, уж точно никак нельзя». «Вы правы, я неблагодарная, только мне очень нравилось получать по средам фиалки». На следующий день она покинула Париж. Анри Сталь преданно последовал за нею. В каждом отеле Жени неизменно ожидали охапки роз. Вернувшись в Париж, она уже больше не вспоминала о романтически настроенном математике. Год спустя Жени получила письмо от некоего полковника Женевриера, просившего встречи по какой-то личной надобности. Письмо дышало корректностью и достоинством. У Жени не нашлось причины, по которой можно было бы отказать во встрече. Она пригласила полковника к себе домой, назначив встречу на субботу, на вторую половину дня. Он явился, одетый в штатское, во всем черном. Она приняла его с грациозной непринужденностью, которой была обязана сцене в той же степени, что и природе. Однако в ее манере держаться читался немой вопрос. Чего от нее надобно этому незнакомцу? Наконец, цель визита разъяснилась. «Благодарю вас, мадемуазель, за то, что нашли возможность принять меня. Я не мог объяснить в письме цель своего визита. Если я позволил себе просить у вас о встрече, то не как мужчина, а как отец. Вы видите, я во всем черном. Траур, который я ношу, это траур по сыну, лейтенанту Анре Женевриеру, убитому на Мадагаскаре 2 месяца назад. У Жени вырвался жест, словно говорящий от всего сердца соболезную, но... Вы не знали моего сына, мадемуазель. Мне это известно, но он знал вас и восторгался вами. Это покажется вам малоправдоподобным, однако то, что я вам скажу, правда. Вы были той, кем он восхищался и кого любил больше всего на свете. Кажется, начинаю понимать, полковник. Он вам сам сказал об этом? Мне? Нет. Он поведал об этом своей сестре, которая была его доверенным лицом. Все началось в тот день, когда они пошли в театр, где давали игру любви и случая. Мои дети вернулись, восторженно обсуждая вашу игру. Столько деликатности и целомудрия, говорили они, столько волнующей поэтичности. Ну, словом, они много чего говорили, и не сомневаюсь, все это так и было. Говорили с пылкостью, свойственной юности, бескомпромиссностью. Мой бедный сын был возвышенным романтиком. «Боже мой!» — вскричала Жени. «Так значит, это тот, кто...» «Да, мадемуазель, студент политехнической школы, в течение полугода приносивший вам фиалки по средам, был моим сыном Андре. И это я тоже узнал от дочери. Надеюсь, ребячество, в котором выражалось его почитание, не доставило вам неприятных минут. Он так любил вас, или, может быть, придуманный им образ. Стены его комнаты были увешаны вашими портретами. Сколько усилий предпринимала его сестра, чтобы добыть у фотографов очередную вашу фотографию. В школе товарищи вышучивали его страсть. Напиши ей, советовали они. Почему же он этого не сделал? «Сделал, мадемуазель, я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Их обнаружили после его смерти». Полковник вынул из кармана пакет и передал Жени. «Как-то раз она показала мне эти письма, написанные тонким, легким, непростым почерком. Чувствовалось, почерком математика», — писал поэт. «Возьмите эти письма, мадемуазель, они принадлежат вам. И извините меня за мой необычный поступок. Я считал своим долгом поступить так в память о нем. В том чувстве, которое вы ему внушили, не было ничего непочтительного или легкомысленного. Вы воплощали в его глазах совершенство, красоту. И уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви». «Но почему он не попросил меня о встрече? Отчего я сама не попыталась встретиться с ним? Ах, как я зла на себя, как зла!» «Не корите себя, мадемуазель, вы не могли догадаться. Если Андрей попросился по окончании школы на Мадагаскар, то, конечно, из-за вас. Он сказал сестре, либо вдали я смогу справиться с этой безнадежной страстью, либо совершу подвиг, и тогда...» «Да разве такие преданность, постоянство и скромность сами по себе уже не подвиг?» — воскликнула Женни. Полковник встал. Она взяла его за руки. «Мне кажется, я не сделала ничего дурного, и все же думается, что и у меня есть обязательства по отношению к усопшему. Увы, не получившему от жизни никакой награды. Послушайте, полковник, скажите, где похоронен ваш сын? Клянусь вам, что до самой смерти каждую среду буду приносить на его могилу букет фиалок». Вот почему, заключил рассказ Леон Лоран, всю свою жизнь наша Жени, которая слывет человеком весьма скептическим, лишенным иллюзий, даже циничным, каждую среду бросает все, друзей, работу и даже любимого, чтобы в одиночестве отправиться на кладбище Монпарнас, на могилу лейтенанта, с которым даже не была знакома. Ну, что я говорил? История-то слишком сентиментальна для нашей эпохи. Воцарилось молчание. Некоторое время спустя Бертран Шмидт изрек: «В мире всегда найдется место для романтики, предназначенной тому, кто ее достоин».